მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в московской студии Радио Свобода телеведущий, журналист, основатель сайта «Белорусский партизан» и исполнительный директор «Украинской правды» Павел Шеремет. Я позвал Павла как человека, который поможет нам погрузиться в украинскую жизнь, своего рода роль Вергилия по этому дантовскому аду, который рисуют россиянам, считая, что в Киеве сидит хунта, кровавый пастор, рулят нацисты, не скажу из какого сектора. Ну вот мы поговорим о том, что происходит на самом деле. Добрый вечер, Павел.
Здравствуйте.
Да, ну, естественно, хочется
говорит что-нибудь яркого. Говорит и показывает Радио Свобода. Да. Раньше говорит Радио Свобода, теперь говорит и показывает.
Мы будем сегодня два ведущих в эфире. Значит, смотрите, а я привлеку в помощь третьего нашего бывшего коллегу, активиста в прошлом тоже прохоровской гражданской силы Александра Любимова. Он пустил такой твит: «Удивительно, как огромная страна идет в эту счастливую пропасть. Просто больно». Ну, как вы думаете, о какой стране пишет Александр Любимов?
Ну, я даже не сомневаюсь, что он пишет про Украину, хотя потому, как развиваются события в России, этот твит очень актуален и для российской действительности.
Он откликнулся на статью в РБК, что Европарламент предложил изменить работу Верховной Рады. Ну, и там много всяких таких советов. Вот некий есть такой Пэт Кокс, да, депутат Европарламента. И там они посоветовали снизить кворум, поскольку части депутатов нет, там сократить число комитетов. В общем, как-то вот Павел, знаете, Александр Любимов почему-то заволновался именно из-за этого.
Переживает за судьбу Верховной Рады.
Мировая закулиса рулит Верховной Радой. Но действительно, все-таки в Украине политический кризис. И мне кажется, что надо объяснить, собственно, что происходит, что с правительством. Я помню, началось все с такой серии отставок. И вот самая такая яркая была отставка министра экономики Абрамявича. Ну, собственно, что происходило?
Ситуация в Украине неоднозначная. Динамично очень развивается. И, конечно, там часа вашей программы не хватит для того, чтобы рассказать о всех нюансах. Мы могли бы целый день с вами обсуждать интриги героев, антигероев украинской политики, скандалы, проводить свои расследования и так далее и тому подобное. В чем-то это напоминает, конечно, водевиль, в чем-то это напоминает героический эпос, где-то это обычная политическая работа, из которой не нужно делать каких-то страшных выводов. Да? И как говорит мой один еврейский друг, что анекдот, который рассказывает он, это невинная еврейская шутка. А если анекдоты евреев рассказываю я, то это вообще проявление антисемитизма. Знаете? Поэтому, когда украинцы, описывая политическую ситуацию в своей стране, кричат «ужас, ужас, ужас», это не то же самое, когда «ужас» кричат россияне. Да? Не так страшен черт этого политического кризиса, как об этом рассказывает российская пропаганда и российские медиа. Но ситуация сложная. Да, недовольны люди работой правительства. Причем люди недовольны тем, что недостаточно активно идут реформы. Они идут. Но украинцы хотят, чтобы они шли быстрее, шли радикальнее, шли серьезнее и так далее и тому подобное.
Павел, а какие-то реформы все-таки вот проведены? Вот можно что-то конкретное сказать? Вот люди выходили на Майдан, там требовали другой жизни, и вот, предположим, за два года удалось сделать...
Следующее. Да. За два года удалось сделать следующее. Первое. Удалось полностью избавиться от монополии «Газпрома». То есть Украина, даже если завтра «Газпром» перекроет задвижки, не останется без газа, а может существовать вообще без российского газа. Удалось восстановить украинскую армию, потому что до Майдана украинской армии как таковой не существовало. Удалось начать глубокие реформы в Министерстве внутренних дел. Не только создать патрульную службу, но сейчас идет переаттестация всей системы МВД. Причем не так, как это было в России, а с привлечением, я уже перехожу на украинский язык, я хотел сказать, громадскости, да?
Общественности.
Общественности.
Я помогать,
да,
буду.
Потому что в Киеве, в Киевской области, в эти 11 комиссий, которые проводили спивбеседу, собеседование с каждым сотрудником МВД, были включены до 10 общественных активистов, журналистов. Это была абсолютно открытая система. Созданы новые, абсолютно новые структуры по борьбе с коррупцией. Национальное бюро противодействия коррупции. Оно начало работать вот буквально 2 месяца назад. И каждый день происходят какие-то аресты, задержания, громкие дела. И как в румынском антикоррупционном бюро, где телевидение дежурит круглосуточно, потому что привозят арестованных министров днем и ночью, так теперь и возле украинского национального бюро по борьбе с коррупцией чуть ли не постоянно находится журналистский пост. То есть вот начался процесс по подготовке к приватизации предприятий. При этом ключевые предприятия украинской экономики забирают у олигархов, потому что, например, Коломойский контролировал всю нефтяную отрасль не через то, что у него там были доли, а через то, что он расставлял там своих людей, как когда-то Борис Абрамович Березовский делал это все в России.
Вот за... Так и теперь Владимир Владимирович Путин делает это в России.
Да, но здесь же такой государственный капитализм, угу. Да, а там все-таки пытаются выстроить рыночные условия. То есть много достаточно сделано шагов вперед. Законодательство по борьбе с коррупцией одно из самых, я не знаю, прогрессивных в Восточной Европе. Теперь встает вопрос имплементации, то есть исполнение этого законодательства. Отстают реформы в экономической сфере, и это серьезная проблема, хотя за последний год очень много проведено в соответствии с европейскими нормами, с европейскими законами, внутренних украинских там правил и так далее и тому подобное. Да, проседают какие-то гиганты промышленности, в первую очередь металлургия и угольная отрасль, но это во многом еще связано с войной на Донбассе. Но какие-то отрасли, сельское хозяйство бурно развивается и компенсирует потери в металлургии доходами валюты от сельского хозяйства.
Несмотря на то, что Россия перестала многое закупать в Украине?
Конечно, конечно. Гривна более-менее стабильна. То есть, если год назад она обвалилась в 3 раза, ну, после Майдана можно считать, что она падала стремительно, за последний год она упала на 10%.
Ну, вот всего. Я читаю падение доходов 16%, значит, год к году, так сказать, декабрь к декабрю. Это довольно прилично.
Ну, это прилично, но в условиях войны, в условиях российских санкций. Нужно не забывать, что российский рынок полностью закрыт теперь для большинства украинских предприятий. Россия, вот эта война с грузовиками, от чего началась? Россия закрыла транзит для украинских грузов в Казахстан, потому что Казахстан стал неким компенсатором для украинских товаров в тот момент, когда закрылся российский рынок.
Да, моя партия «Свобода» тоже блокировала российский проезд, транзит в Европу. Многие... Тут как-то взаимная такая война,
да.
Закончилась ничью, похоже.
Ну, сначала Россия ввела запрет на транзит, потом в Украине это все началось. И, конечно, разные партии используют это в своих интересах. То есть нельзя сказать, что ничего не происходит. Изменения очень большие, но они недостаточные. Особенно в части противодействия олигархам, особенно в части экономических реформ. Как ни странно, там звучит, но мы провели большую конференцию по реформе украинского виноделия, потому что дичайшая ситуация, страшные бюрократические препоны, и в огромной стране с 40-миллионным населением есть только 18 официальных производителей вина, а во Франции 50 тысяч. Вот казалось бы, бери и сделай, и люди стучатся в закрытые двери, не могут этого сделать. Основная претензия к Яценюку заключается в том, что он слабый премьер-министр с точки зрения рутинной работы. То есть премьер-министр, как глава команды, не должен только выступать на телеэкране, а должен каждый день контролировать работу своей команды. Что сделано в каком министерстве, как продвинулись в этой дорожной карте. Яценюк чисто по своим личным характеристикам, он не склонен к такой системной, ежедневной, рутинной работе.
То есть плохой бюрократ.
Да, с одной стороны. С другой стороны, и вокруг него, как и вокруг президента, есть целая группа молодых олигархов, как их называют, которые попытались восстановить контроль или перехватить контроль у старых олигархов над этими предприятиями. И окружение президента, и окружение премьера погрязло в таких антикоррупционных скандалах.
То есть этот вот Абрамович, он, собственно, и ушел из-за вот таких вот вмешательств его деятельности со стороны кого-то из окружения
президента. Он, правда, сказал, указал на окружение президента в момент своей отставки, но до этого он указывал и на окружение премьер-министра. И именно из-за того, что правительство шаг вперед делает, два шага назад, именно из-за того, что очень плохо поставлена работа с парламентом, ну, странно, правящая коалиция премьера и президента, а толком не принимается ни один закон. То есть, либо президент не влияет на свою фракцию, либо премьер не влияет на свою фракцию, если эти фракции не принимают.
То есть, эта коалиция, она оказалась такой мистической в последнее время.
Она не такая дееспособная, как должна быть в критический момент для истории страны. Именно поэтому стали уходить министры. Ушел тогда министр технократ, министр Пивоварский. Он сказал, что невозможно работать. Не проведена реформа государственного аппарата. У меня зарплата, говорит министр, $300, а у моих заместителей $200, а мы вынуждены решать судьбы там миллиардных контрактов. И мы не можем жить на эти деньги, с одной стороны, потому что воровать мы не хотим, да уже и сейчас опасно в Украине так нагло воровать, как при Януковиче, а жить невозможно. То есть реформы госаппарата не проведено. Он ушел, значит, в отставку. Министр здравоохранения ушел в отставку, потому что за 7 месяцев в парламенте не был утвержден ни один закон из пакета, который он предлагал. Абрамович ушел из-за коррупции и так далее и тому подобное. И встал вопрос о перезагрузке правительства. Три варианта. Значит, либо вы возбуждаете Арсения Яценюка, вставляете ему в голову новый чип или даете ему какой-нибудь золотой пендель, и он, значит, начинает с понедельника работать просто как биоробот без сна и отдыха.
Незаметно.
Да, ну, такого варианта он придерживается. Второй вариант, либо вы проводите кардинальную перезагрузку правительства и меняете как премьера, так и практически всех министров, за исключением каких-то там проявивших себя с хорошей стороны. Или третий вариант, более серьезный, основательный, перезагрузка всей власти через досрочные парламентские выборы.
Ну вот проголосовали же в Верховной Раде, да, очень странно, вот довольно трудно понять, да, вроде правительству высказали недоверие, но не отправили его в отставку.
И это, конечно,
интересная ситуация.
И это был спектакль, и этот спектакль возмутил очень людей. Если бы произошла отставка правительства, и Яценюк ушел, то можно было бы говорить о том, что политический кризис закончился в Украине.
Ну, то есть формируется новое правительство.
Да, потому что есть силы, которые хотят проведения досрочных парламентских выборов, причем есть среди них и демократические силы, но в основном люди, конечно, сейчас хотели бы спокойной такой, спокойной эволюционного развития ситуации, и отставка Яценюка устраивала бы всех. Но Яценюк мертвой хваткой, просто хваткой ходячего мертвеца, знаете, украинских политиков называют...
Политического трупа.
Да, их, так, украинских политиков называют... Называют теперь ходячие мертвецы, понимаете? Они вроде и есть, похожи как бы на политиков и людей, но никаких перспектив у них нету, и они ничего толком не делают.
Рейтинг типа к нулю стремится.
И вот то, как была эта спецоперация проведена, когда 247 депутатов проголосовали за неуд правительству, а потом 194 вместо ожидаемых 226 проголосовали за отставку, то есть не хватило 26 голосов. Всего 26 голосов.
Это... Я хотел спросить, а вот я слышал, я не проверял, да. что оппозиционный блок, он как раз так и поступил. Вот он не стал голосовать за отставку правительства, ну типа, чем хуже будет, тем еще лучше для нас потом.
Оппозиционный блок вообще, я считаю, предал своих избирателей, потому что оппозиционный блок создал теневое правительство. Оппозиционный блок на каждом углу кричит о том, что Яценюк преступник, правительство Яценюка ведет страну в пропасть, и оппозиционный блок в полном составе проголосовал за то, чтобы поставить неуд правительству. Но когда стал второй естественный вопрос, значит, если правительство неуд, то давайте его убирайте. Оппозиционный блок практически в полном составе. Там 40 депутатов встали и вышли. Там 36 депутатов не проголосовали. Что произошло? Ладно, там блок Петра Порошенко, что там 20...
Раскололись, да?
Да, эти два... Не то, что раскололись. Блок Петра Порошенко большой, но вот эти 20 голосов, которых и не хватило, это как раз были голоса БПП. Потому что даже если бы уж... мы понимаем, что ушел оппозиционный блок и не голосует, то силами БПП удалось бы отправить в отставку. Но почему так называемые оппозиционеры не проголосовали за отставку? Оппозиционный блок – это блок олигархов. Оппозиционный блок сформирован двумя олигархами. Фиртышем, который не любит Яценюка, даже его ненавидит. И Ахметовым считается, что...
Бывший король Донбасса.
Да, считается, что уже годами Яценюк работает на Ахметова. И постоянно критикуют Яценюка за то, что он все делает для защиты интересов Ахметова и Коломойского. Кстати, мы забыли еще третьего олигарха, это Коломойского.
Да, с базой в Днепропетровске.
Да, и поэтому депутат оппозиционного блока, который связан напрямую с олигархом Ахметова, и депутаты Верховной Рады, которые связаны с Коломойским, они не голосовали за отставку Яценюка. И это возмутило просто людей. Вот сама эта операция, это спектакль срежиссированный, и политический кризис не просто не остановился, а он в очень острой форме. И это привело к тому, что буквально через несколько дней, в годовщину, вторую годовщину Майдана, разного рода провокационным силам, провокаторам, пророссийским агентам удалось устроить небольшую такую заварушку в центре украинской столицы. То, что попытались все российские медиа назвать Третьим Майданом, это, конечно, был никакой не Третий Майдан, но это была попытка раскачать ситуацию.
Ну, вот Порошенко сказал, что он не допустит досрочных выборов ни в коем случае. Мы не имеем времени, это будет полгода тотальной бездеятельности и популизма. Нужно учиться работать с этой Радой. Все-таки, что сейчас происходит вот в этом процессе формирования правительства? Сам же Порошенко, опять же, сегодня, я вижу, жалуется на то, что не хватает авторитетных, серьезных людей для правительства.
Все слова, которые вы сказали, фактически это ретрансляция позиции Запада. Запад против досрочных парламентских выборов в Украине. И американский посол, и послы других западных стран примерно этими же словами объясняли, почему не надо проводить досрочные парламентские выборы. Мы считаем, что, кстати, это результат двух факторов. Действительно, многие западные аналитики боятся дестабилизации политической, боятся, что этой политической дестабилизацией воспользуются пророссийские силы, сепаратисты и вообще даже те, кто там воюет за эту Новороссию. Но, с другой стороны, есть и такая версия, что Ринат Ахметов очень много потратил, и Сергей Левочкин, это лидер оппозиционного блока, что они потратили очень много денег на американских лоббистов для того, чтобы там навязать американским экспертам свое видение развития ситуации. И поэтому американцы вот выступают за то, что вот не надо раскачивать ситуацию, не надо раскачивать...
Давайте решим все по-хорошему.
Да, по-хорошему. Что, как по мне, в общем, бесперспективно. Сейчас все говорят, надо правительство технократов. Ну, во-первых, мы видели этих технократов. Если нет политической крыши у этих технократов, ничего сделать они не могут. В принципе, сейчас идет давление на Яценюка, чтобы он все-таки ушел добровольно.
Он говорит, что он легитимный.
И слухи, которые были вот буквально пару дней назад, что он собирается в отставку, они имели под собой серьезные основания. Значит, давление внутри политической элиты на Яценюка сейчас очень сильное. Он должен уйти, должен позволить сформировать новое правительство и тогда снять таким образом вот это политическое напряжение. Но я пока вижу, что он все-таки цепляется за власть, но не исключено, что на этой неделе мы увидим какие-то вот подвижки в этой части.
Павел, скажите, а вот кто заинтересован в досрочных выборах? Ну, есть же вот партии, которые, по всей видимости, за последнее время усилились, я не знаю, Самопомощь Садового, да, или еще кто-то. И они, видимо, рассчитывают на то, что вот Народного фронта больше в Раде не будет.
Важно здесь, вот, чтобы, прежде чем мы начнем говорить о том, кто заинтересован, а кто вот так выжидает, важный момент. Мы, когда анализируем украинскую ситуацию, мы считаем, что выборов досрочных не будет в принципе. Ни в этом году, ни в следующем. Удастся ли дожить еще 3 года, почти 4, без парламентских выборов? Если мы отвечаем на этот вопрос отрицательно и говорим, что все равно кризис такой, что рано или поздно придется выпускать пар и придется проводить досрочные выборы. И тогда мы понимаем логику разных политических сил. Например, оппозиционный блок, его рейтинг подрос. Но почему они не активно давят на досрочные выборы? Потому что они ждут следующего года. Они говорят, на прошлых парламентских выборах мы получили там 9%. Если выборы состоятся завтра, мы получим 12%. Нас это не устраивает, потому что в следующем году мы получим 25% голосов. Точно по такой же логике сторонники демократических перемен говорят, что если мы не можем обойтись без досрочных выборов, то лучше их провести в этом году. Потому что в этом году ненависть людей к демократам, разочарование от действий демократических сил не будет таким серьезным. И у нас есть шанс получить демократическое большинство.
То есть можно еще говорить, да, сказать, о войне, о вине Путина, да, о проблемах, да, и так, да, далее. А через 3 года уже будет сложнее.
Даже не через 3 года, в следующем году уже мы не сможем однозначно сформировать демократическое большинство. У нас есть важный фактор – Михаил Саакашвили.
Вот я о нем хотел Михаил спросить, Саакашвили какова сейчас, его роль?
Он сейчас самый популярный украинский политик, как ни странно. Он сейчас проводит по всей стране такой тур, это он называет сам походом антикоррупционным. И он как ледокол пробивает эту стену для молодых демократических политиков. Он как, я не знаю, лось, который несется через чащу, а на нем навешаны вот всякие жучки-паучки, которые благодаря нему пройдут в парламент.
Там. А некоторые говорят, это локомотив поезда, в котором, да, в вагонах вагонов, всякие, да, там честолюбцы, да, значит,
потому что после Майдана многие демократические силы не попали в Верховную Раду, потому что, ну, поставили не на тот сели не в тот поезд или поставили не на ту лошадь. Значит, это вот Саакашвили. Он активно выступает за парламентские выборы.
А ему есть за что отчитаться уже в Одессе?
В принципе, это не так даже и важно. Отчитаться есть за что, но люди простят ему, что за полгода, может быть, не так много было сделано, потому что он повышает постоянно планку разговора. Но бесконечно он повышать не будет. И в следующем году потенциал Саакашвили будет уже значительно ниже, вот электоральный потенциал, и он уже не сможет стать локомотивом, или он не будет уже ледоколом, а будет такой красивый кораблик, понимаете, круизный лайнер.
А он союзник президента?
Он союзник Порошенко, поэтому он играет по правилам с Порошенко, или согласовывает свою позицию с Саакашвили, хотя окружение президента, оно активно сейчас пытается поссорить Порошенко с Саакашвили и как-то внести этот раскол. Очень выступает активно за досрочные выборы Юлия Тимошенко. Ее рейтинг подрос, и она надеется получить больше в парламенте, чем имеет сейчас. Очень подрос, не очень подрос, но очень надеется на парламентские выборы партия «Свобода». И, потому что они сейчас проходит по всем опросам, проходит барьер выборов. То есть вот есть ряд политических сил, с демократического фланга и с оппозиционного фланга, которые бы хотят досрочных парламентских выборов. Та же самопомощь. Они понимают, что сейчас они получат больше голосов, а через год конфигурация может быть такая, что самопомощь, ну, откатится назад. Сейчас самопомощь готова консолидировать свои силы Саакашвили. Сам Саакашвили предлагает эту самопомощь. Через год неизвестно, как это все будет.
А вот партия Коломойского, этот УКРОП, у нее есть шансы? Она какая-то странная, я не очень понимаю ее роль.
Ну, УКРОП тоже, кстати, может свои показатели в парламенте улучшить, потому что сейчас там у них фракции нет, или она собрана из депутатов, которые проходили в парламент как лазутчики или как просто посланцы корпорации Коломойского. Да? А теперь они могут там сформировать свою фракцию. Но, кстати, принят закон, который не позволяет вот этим всем лазутчикам выйти из фракции и сформировать свою. Потому что по новому украинскому закону, если вы пришли в парламент, например, через фракцию БПП или Народный фронт, а потом выходите из этой фракции, вы можете потерять свой мандат. Поэтому УКРОПу, чтобы быть единой группой, новые выборы выгодны. Но просто сама по себе партия, это такая игрушка Коломойского, и она очень зависит от настроений спонсора и хозяина. Поэтому надо Коломойскому, он будет эту партию продвигать и играться с ней. Разонравится ему эта история, или он охладится к ней, договориться с Порошенко, он забудет об
Украине. Мне кажется, что важна и ведь позиция спонсоров Украины. Вот пошла снова речь о том, что будет какой-то план Маршалла для Украины, об этом говорил глава группы сотрудничества Украины в Бундестаге, и там четко было сказано, что это будет под нашим контролем проводиться. Ну, естественно, кто дает деньги, тот и как бы обеспечивает реализацию такого плана. Вот эти спонсоры, они как сейчас проявляются себя в Украине?
Вот тот конкретный депутат Бундестага, который говорил о плане Маршалла, он на самом деле давно...
Карл Георг Вельман.
Вельман, да. Он на самом деле давно уже сотрудничает с олигархом Фиртышем, который сидит в Австрии и все каждый месяц анонсирует свое возвращение на родину.
И, но не спешит.
И еще несколько месяцев назад Фиртыш проводил там в Вене какую-то большую конференцию и говорил, что он приведет миллионы, миллиарды, значит, западной помощи в Украину, но пока этого нет. И если такой план Маршалла будет, то, конечно, это все бы приветствовали, но такого плана нет. И именно из-за этой политической, кстати, нестабильности пока задерживается перечисление следующего текущего транша МВФ. Конечно же, Запад не бросит Украину наедине с бедой, экономическим кризисом и с российской агрессией. Конечно же, Запад будет поддерживать. И я уже вам говорил, что Запад выступает все-таки пока против досрочных парламентских выборов, но настаивает на кардинальной перезагрузке правительства. И именно поэтому я думаю, что нельзя исключать отставки Яценюка в ближайшее время. Потому что, чтобы успокоить политический кризис, нужно сделать Яценюку, ну, серьезные уступки. Он уже, когда началась критика антикоррупционная, он уже сбросил балласт в виде Николая Мартыненко, такого атомного олигарха. Николай Мартыненко, против которого возбуждены уголовные дела в Чехии и в Швейцарии за взяточничество и, там, и так далее и тому подобное. Он сложил демонстративно свой депутатский мандат. Там идет сейчас расследование. Антикоррупционное бюро заявляет, что дело Николая Мартыненко одно из самых перспективных. Вот посмотрим, решится ли Яценюк на другой серьезный шаг, как уйти в отставку. Если он это сделает, он сохранит себя в украинской политике. Если он будет продолжать цепляться за власть, то я думаю, что экономический кризис сметет его, но это будет и болезненнее, и попозже, может быть, ближе к осени.
Павел, скажите, вот была опубликована стенограмма заседания Совета Безопасности 2014 года, когда решалось оказывать сопротивление Путину и России, так сказать, в Крыму. Вот как повлияла эта публикация на политическую обстановку в Украине? Идет такой жаркий спор, я смотрю, с одной стороны, одни говорят, правильно поступили там Турчинов и Тимошенко и другие, что вот побоялись атаки на Киев, а другие говорят, что если бы Кремль столкнулся с серьезным сопротивлением Украины, то вынужден был свернуть операцию по аннексии. Как этот спор вот отражается на всем?
Ну, в этой всей истории с публикацией суперсекретных документов есть несколько тоже аспектов, как всегда сейчас в украинской политике, да и вообще как в нормальной, здоровой украинской политике, нормальной, здоровой политике всегда много есть слоев. Не так, как вот в белорусской политике или в российской, когда нет никаких оттенков, а просто вот вываливают железобетонную плиту на голову людей, и что хочешь, что с этим и делай. И, конечно, это подарок историкам, потому что протоколы...
Историкам современности, да?
Да, потому что протоколы российских заседаний Совета Безопасности, я думаю, что мы с вами, Михаил, не дождемся по поводу вот событий в Украине.
Я оптимист.
Ну, или не так быстро это, как в Украине. До сих пор в Украине спорят, зачем это было сделано. Ни с того, ни с сего публикуют секретные документы о том, как там решалась судьба Крыма.
Ну вот Турчинов крутой, а Тимошенко не крутая,
да,
например.
И причем это сделали люди, связанные с Турчиновым. То есть по запросу депутата Пашинского, значит, вот
рассекретили.
И из этих документов видно, что только один был защитник, решительный защитник Украины, это Александр Турчинов. Кстати, возможный кандидат на пост премьер-министра страны. Правда, вот уже последние дни началась вторая часть этого скандала. Оказалось, что все-таки эти документы были подвержены цензуре, и была опубликована не вся стенограмма, а только ее часть. И из этой стенограммы выпали те моменты, где два присутствующих на заседании высокопоставленных сотрудника руководителя силовых структур настаивали на введение чрезвычайного положения и какое-то активного сопротивления аннексии. И, то есть, не один Турчинов там был решительный, а еще было как минимум два человека. И поэтому подозрение, что вот эта публикация имела политический подтекст, оно остается. Конечно, это удар был по Тимошенко, потому что Тимошенко выглядела там, значит, как демагог, потому что в своих публичных выступлениях она была очень воинственной, а реально мы видим, что она очень слабая. Совсем себя раскрыл Арсений Яценюк, который там жевал сопли на заседании Совбеза, и уже многие люди, которые были вовлечены в решение вот этих фундаментальных вопросов защиты Украины, рассказывали журналистам, что Арсений Яценюк, ну, тоже публично умеющий выступать воинственно, на самом деле не способен принимать жесткие решения и не выдерживать напряженной работы, в отличие от Турчинова. Поэтому все выглядит как продвижение Турчинова или закрепление Турчинова на вершине политической власти Украины. Что же касается того, как бы было на самом деле, то, в принципе, активной дискуссии такой нет. Что было, то было. Единственное, что эта история показала, что сейчас на Донбассе нельзя отступать, нельзя идти на какие-то уступки сепаратистам, нельзя идти на уступки под давлением России. И вся эта история, она только, ну я не знаю как...
Убедила, что ли, что надо вот стоять на своем, да?
Да, ужесточила позицию тех украинцев, которые с оружием в руках сражаются за территориальную целостность и независимость страны.
Павел, скажите, а вот, собственно, Минские соглашения, которые одна сторона трактует, ну, я имею в виду российскую, как последовательность одних действий, украинская, как последовательность других действий, на самом деле, они, в общем, похоронены на той стадии, что вот заключение перемирие. Ну, там, правда, все время кого-нибудь убивают периодически,
да,
но не так много, как раньше. Вот. И все, да? Или какое-то продвижение все-таки возможно. Там, может быть, нажмут спонсоры Украины, может быть, у Путина какие-то проблемы, так сказать, его заставят отступать.
Ситуация сложная. Именно потому, что каждая страна, вы правильно сказали, по-своему трактует последовательность действий. Ключевых вопросов же несколько. Первое. Это особый статус Донбасса. И если в Украине говорят о особом статусе для оккупированных территорий, то Россия это трактует как особый статус для двух областей полностью, для Донецкой и Луганской областей, даже которые находятся под контролем Украины. И принципиальный вопрос – это контроль над границей. Украина хочет как можно быстрее восстановить...
А Россия, говорят, конституцию применяете.
Да, восстановить контроль. И после этого провести выборы. Потому что без контроля над границей, без прекращения постоянного перетекания боевиков и оружия с российской территории на территорию ДНР, ЛНР и обратно, невозможно говорить о нормальных выборах. Российская сторона и сепаратисты наоборот. Значит, говорят, что сначала выборы, конституция, а потом посмотрим по поводу границы. Последнее время президент Порошенко стал говорить о возможном возобновлении боевых действий как угрозе со стороны удара, со стороны сепаратистов и пророссийских сил. Долгое время Порошенко не говорил об этой опасности. Сейчас он говорит, что вот опасность возобновления боевых действий, опасность удара со стороны России, удара со стороны пророссийских сил и сепаратистов по Украине в последнее время выросла.
Он, видимо, делает выводы в связи с тем, что в Сирии объявлено перемирие, и, так сказать, Россия может снова переориентироваться на украинские дела.
Может быть. Причем это не похоже на то, что, как бы нагнетая обстановку, Порошенко пытается, так сказать, отвлечь внимание от внутриполитических проблем. То есть он рассматривает это как более-менее реальную угрозу, потому что, например, прошлым летом, когда журналисты его теребили и говорили, что ну как же так, есть русские сейчас опять начнут наступление, он говорил, что нет, полгода, скорее всего, никаких военных действий не будет. И он оказался прав. Поэтому теперь, когда он говорит, что есть угроза возобновления военных действий, к этому нужно внимательно прислушиваться. Минский процесс зашел в тупик. И понятно, что изменения в Конституцию, ну, это очень болезненный для Украины вопрос. Огромное количество политических сил спекулирует на этом, с одной стороны, а с другой стороны, реально боятся, что внесение изменений в Конституцию и придание Донбассу особого статуса может сделать необратимым процесс там, государственного распада страны. И это реально болезненный вопрос. И как этот вопрос решить, пока толком никто не понимает.
То есть лучше поэтому, держать какое-то в замороженном
поэтому,
состоянии?
Поэтому да, затягивают. Конфликт? Поэтому эту историю пока затягивают. Поэтому обсуждают, там, например, изменения в Конституцию через референдум. Поэтому говорят, что давайте сначала выборы, потом изменения в Конституцию. Или...
Вот говорят, что Путин попал в крымско-донбасскую ловушку, санкции с Россией не снимут, вот будем держать линию фронта, ну и хорошо.
Ну, вообще, опасность того, что санкции могут снять, тоже сохраняется, хотя там же санкции многослойные. Можно снять санкции за Донбасс, но останутся санкции.
Но для этого Путину надо что-то сделать,
да.
А ничего же не сделано.
Я вам хочу сказать, раскрыть такую историю. На прошлой неделе российский посол, как ни странно, встречался с группой журналистов. Там было несколько и украинских журналистов. Меня там не было, но поскольку среди этих присутствующих на встречу с господином Зурабовым журналистов были мои хорошие знакомые. Так вот, российский посол начал за здравие, закончил за упокой. Значит, он говорил тоже о мире, что нужен мир, 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 мир. Но в конце, на этой закрытой встрече, которую нигде не цитировали в прессе, как мне рассказали мои источники, в конце все-таки он опять перешел к такой воинствующей риторике. И я так понимаю, что это отражает и позицию России, что, значит, вот это принуждение к миру Украины, оно будет продолжено. Значит, что если не будет особого статуса, если не будут проведены выборы по российским там правилам или лекалам, то конфликт с Украиной, он опять может перейти в какую-то острую фазу.
Я, знаете, что хочу, Павел, показать опрос, который провели мы в Москве, задав точно такой же вопрос, как задавал Левада-центр, есть ли война между Россией и Украиной. Давайте посмотрим и послушаем.
Согласны ли вы с мнением о том, что между Россией и Украиной идет война?
Я думаю, наверное, все-таки согласен, да. Между, к сожалению, нашими двумя народами произошла война.
Она еще не идет. На Украине идет война гражданская, а война между Россией и Украиной отсутствует.
Это они с нами воюют, мы с ними не воюем. Но я считаю, что никакой войны нету. Потому что все равно как-то дружеские народы мы.
Война идет информационная. Как показывает жизненная ситуация, сначала идет информационная война, да, потом идут санкции, а после санкций идет наступает настоящая война.
С юридической точки зрения между Украиной и Россией войны нет. Это война, это все-таки юридический термин, так вот юридически она отсутствует. С гуманитарной точки зрения я считаю, что западные товарищи, как их называют наши иностранные партнеры, очень давно призывали нас учиться у них демократии. Мы научились и поступаем точно так же, как они.
Нет, войны, конечно, нет никакой, но напряженность определенно есть. И ее надо как-то ликвидировать, сглаживать. Потому что братские народы не могут воевать друг с другом.
Я думаю, Россия, наоборот, пытается как-то помочь Украине. Вот. Та же гуманитарная помощь, которая была отправлена на Украину и все такое.
И наши там гибнут, привозят периодически оружие. И украинцы гибнут, и эти гибнут от войны.
Ну вот вопрос нашему гостю Павлу Шеремету. Павел, война идет или нет?
Конечно, идет война.
Кстати, данные Левада-центра, 25% идет, процентов считают россиян, и 60%, что войны нет. В Киеве бы, наверное, было все наоборот.
Все наоборот, да. И в этом заключается принципиальная вина, историческая вина российского руководства, потому что разрыв и пропасть между Украиной и Россией благодаря вот этой политике российской, она становится все шире и шире. И в Украине, конечно, к тому, что происходит и в Крыму, и к тому, что происходит на Донбассе, относится как к войне с Россией, или как к войне России против Украины. Тут уже нюансы. Это война...
России или Путина, режима Путина? Вот как это все проявляется?
Это сложный вопрос. И я на самом деле благодарен многим очень украинцам за то, что они все еще проводят разделение между Путиным и россиянами. Между Путиным, России и русскими. И есть ненависть к Путину, есть ненависть к России как к государству, но нет такой же ненависти по отношению к русским людям. Но дальше такое разделение, конечно, украинцам будут делать все сложнее и сложнее, если не будет мира. И мы должны это понимать. Россия теряет каждый день своего дружественного соседа. И пропасть становится огромной. И уйдут потом десятилетия на то, чтобы восстановить нормальные отношения. И здесь, в Москве, вот эти воинствующие мракобесы должны понимать. Ну, они могут еще откусить от Украины какую-то часть. Они могут еще откусить, там, я не знаю, Донбасс, Харьковскую область. Ну, еще что-то могут откусить.
Ну, убить еще к 9000 там.
Еще там, да, привести к гибелям тысячи, десятков тысяч людей. Но Украину на колени они уже не поставят. И всей Украины вот эти все воинствующие мракобесы подавятся. И поэтому нужно остановиться, нужно сесть за стол переговоров и нужно прекратить вот эту агрессивную политику. Потому что я вижу настроение украинского народа, и те, кто рассчитывают, кстати, что в результате экономического кризиса, значит, свергнут власть Яценюка, Порошенко и придут пророссийские силы, они глубоко ошибаются.
Придут другие силы.
Придут еще более радикально настроенные по отношению к России силы. И шансы оппозиционного блока тоже, я считаю, что оппозиционный блок делает колоссальную ошибку. Они думают, что чем хуже будет для Украины, тем лучше будет для оппозиционного блока. Вот будет ровно наоборот.
Павел, а вот как вы воспринимаете такую кампанию по демонизации все-таки россиян, в том числе и многих оппозиционеров, там, с разными, не очень последовательными позициями, там, по Крыму и так далее? Вот все они имперцы, путинцы, все ответственны за войну. Ну, такой, знаете, украинский коллективный Илья Оренбург появился.
Я к этому отношусь спокойно. Но действительно, если на прямой вопрос, там, чей Крым или что делать с Крымом, там, те или иные политики не дают такого же прямого ответа, то чего они должны ждать в ответ?
А вот давайте мы Григория Явлинского послушаем о российско-украинских отношениях и посмотрим.
Во-первых, нужно поддерживать желание Украины быть европейской страной, и мало того, нужно самим проводить европейский курс, вот если говорить в целом. До тех пор, пока Россия пытается идти в одну сторону, а Украина хочет идти в другую сторону, разрывы, и кровавые в том числе, просто неизбежны. Это принципиальная смена всей политики. Вот это и есть фундамент новых отношений с Украиной. А остальное уже будет все производное. Есть там, конечно, трагические вещи, Крым не наш, и нам надо будет ответить на это все как положено, с учетом того, что это была аннексия. Надо будет честно все это сказать на государственном уровне и искать соответствующее решение, вытекающее из этого утверждения. Какие конкретные меры? Ну, это следующий этап. И думаю, что это должно решаться на международной конференции. И обязательно должны быть учтены интересы или отношение ко всему этому всех тех жителей, кто живет в Крыму, и русскоговорящего населения, и украинского населения, и татарского населения, всех жителей, которые живут в Крыму, и там еще есть маленькие национальные группы, Крым такой, он многонациональный, вот. Но общее движение в Европу есть фундамент нормальных отношений со всеми соседями, не только с Украиной.
Есть еще Донбасс.
Ну а он что? Он часть Украины, если да. Вы слышали. Вот часть Украины.
Некая такая оккупационная
ситуация. Да, тут надо выводить все это безобразие, заканчивать. Там просто все это безобразие надо заканчивать. Только надо так сделать, чтобы люди там не страдали, и все. Ну, насколько это возможно.
Ну вот, Григорий Явлинский. Вот позиция Явлинского.
Львовянина Явлинского.
Да, понятно в Украине. А в России-то за то, что Крым наш, там 86%, за то, что, как бы, как это вот сейчас посмотрим, да, принесло присоединение Крыма в целом России больше пользы или вреда. 61 пользы, 20 вреда.
Мне, кстати, больше импонирует позиция Михаила Касьянова, который жестче формулирует. Он говорит, что Крым не наш, и его нужно вернуть.
То есть про международные конференции не говори.
Да, потому что вот это смело со стороны Явлинского сказать, что Крым не наш. Это уголовно наказуемое в России деяние теперь. Но и это нужно объяснять украинцам, что, вы знаете, не всегда мы можем сказать открыто то, что мы думаем, потому что мы живем в Российской Федерации, а там действуют вот такие законы. Это будет честнее и понятнее, чем сказать «Крым не наш, но...» Это не бутерброд, который просто вот так взял, потом отдал. Помните, как говорил Алексей Навальный? И он часто жалеет об этих словах. И часто у него наверняка уже другой взгляд. Он-то, конечно, обращался к своим избирателям. Но нужно понимать, что политическая целесообразность и историческая справедливость – это же разные вещи. Поэтому в Украине ценят тех россиян, которые там поддерживают Украину, помогают Украине. И в Украине, например, очень любили Бориса Немцова. Именно потому, что, в принципе, Немцов вот был прямее Григория Явлинского и многих других российских.
Хотя он по-разному говорил. Там и о федерализации иногда говорил. Ну, там, да, договоритесь, можно, придумайте,
да,
что-нибудь.
Можно
там,
искать,
не воюйте.
Знаете, есть такие тактические ходы, есть собственный инструмент достижения той или иной цели, а есть эта цель. И вот украинцы смотрят на Крым, как на свою территорию совершенно естественно и законно. И они не хотят выслушивать вот эти вот сложные формулировки. Да, но нет, может быть, но вот так, пятое, десятое. Вот, потому что для них это война. У них это болит. Это кровоточащая рана постоянная. Поэтому там, российским политикам, которые осуждают эту военную агрессию, нужно быть честнее с украинцами, и тогда все будет нормально. Хотя...
Да и с россиянами, что
и с россиянами, честнее. Да. Ну, просто с россиянами проще в какой-то степени, а здесь нужно каждое слово взвешивать, когда говоришь.
Да, вот времени немного, не могу не спросить о деле Савченко. Собственно, зачем все это России, Путину, вот этот фарсовый процесс? Просто заложники, которых держат на случай обмена каких-то фигур? Или это вот какая-то странная форма такой личной мести?
В Украине на это смотрят как на кровожадный процесс, кровожадной власти, как желание унизить через украинского героя и всю страну. Надежда Савченко, Олег Сенцов, безусловные герои для украинцев. И там очень болезненно переживают и следят за всеми процессами против украинцев. А их, по-моему, человек 12 или 13 граждан Украины сейчас проходят через разные судебные процессы. Есть два человека, которых сейчас судят за то, что они якобы из правого сектора что-то там собирались в Чечне делать или делать. Ну, тоже очередной бред какой-то, да. И вот процесс Надежды Савченко, осуждение, жесточайшее осуждение Олега Сенцова, это и приводит к тому, что пропасть между Украиной и Россией становится гигантской.
Павел, ну а почему не происходит какого-то обмена? В конце концов, есть люди, задержанные в Украине за терроризм, за реальное, так сказать, участие в каких-то боевых действиях. Есть люди, которые подозреваются в том, что они вообще действующие российские военнослужащие, взятые в плен. Ну,
потому что Украина настаивает на безусловном возвращении всех украинских граждан, которые арестованы на территории Российской Федерации. И Украина считает, что сравнивать грушников, захваченных в бою с оружием в руках на украинской территории, с Олегом Сенцовым, захваченным в Крыму, еще до юридического даже оформления, значит, вот этой аннексии, и с Надеждой Савченко, которая была незаконно вывезена на территорию Российской Федерации, сравнивать нельзя.
Сравнивать нельзя, но спасать людей нужно.
И даже бы они все-таки пошли бы на этот обмен. Но, насколько я понимаю, Россия настаивает на том, чтобы вот менять каждого по одному. Вот, на Надежду Савченко получить все, что можно получить. А Украина настаивает на возвращении всех.
Тревожит то, что Савченко объявила сухую голодовку.
Ну, на прошлой неделе, опять же, была надежда, что Надежду Савченко освободят. И, кстати, вот почему принимали в Киеве Бориса Грызлова, что, кстати, очень сильно ударило по имиджу Петра Порошенко внутри страны, но Порошенко принимал Грызлова в Киеве, вел с ним переговоры, потому что российская сторона намекнула перед этим, что в результате этой встречи Надежда Савченко может быть освобождена, намекнула и в очередной раз обманула. Поэтому все в Украине ждут,
да.
Все в Украине ждут освобождения не только Савченко, но и Олега Сенцова и других граждан Украины, которые по всяким дурацким, надуманным обвинениям в шпионаже, вот сейчас там 75-летнего украинца за шпионаж посадили на 7 лет. Он не выживет в российской тюрьме, не выживет. Вот их всех хотят, требуют, чтобы вернули в Украину.
Последнее, пожалуй, улица Бориса Немцова в Киеве-то будет? Вот говорили об этом.
Я вообще не сомневаюсь. Насколько я знаю, уже определена и улица, которая будет названа именем Бориса Немцова. Многие люди уже ее и называют между собой улицей Бориса Немцова. Скорее всего, это будет улица, на которой находится российское посольство. Может быть, это будет другая улица, но вообще у меня никаких сомнений в том, что улица будет и в Киеве. И в Вильнюсе, вот я слышал, и в других европейских городах 100%.
Спасибо. Сегодня гостем программы «Лицом к событию» был Павел Шеремет, который работает в Украине и много нам рассказал интересного. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. Пасхузгелобас როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. Და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლოცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.